Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца». Главы из книги.
Часть третья.
На именинах.
Вечер. Я иду домой. Мне очень грустно.
«Студентик!»
Слышу я чей-то голос.
«Передо мной женщина. Она подкрашена и подпудрена.
Под шляпкой с пером я вижу простое скулистое лицо и толстые губы. Нахмурившись, я хочу уйти, но женщина говорит, сконфуженно улыбаясь.
«А сегодня именинница? Зайдите ко мне в гости. Чай пить».
Я бормочу. «Извините, мне некогда.
Я иду со всеми, кто меня приглашает. Но сегодня я решила справить свои именины. Я решила сама кого-нибудь пригласить. Пожалуйста, не откажитесь».
Мы поднимаемся по темной лестнице, среди кошек, входим в маленькую комнату. На столе самовар, орехи, варенье и крендель.
Мы молча пьем чай.
Я не знаю, что мне говорить. И она сконфужена моим молчанием.
«Разве у вас никого нет? Друзей, близких?»
«Нет», — говорит она. «Я приезжая из Ростова».
Попив чаю, я надеваю пальто, чтобы уйти.
«Неужто я вам так не нравлюсь, что вы даже не хотите остаться у меня?»
Мне весело и смешно. Я не чувствую к ней брезгливости. Я целую на прощание ее толстые губы, и она спрашивает меня: «Зайдешь еще разок?» Я выхожу на лестницу, может быть, запомнить ее квартиру. В темноте я считаю, сколько ступенек до ее двери, но сбиваюсь. Может быть, чиркнуть спичку, взглянуть на номер ее квартиры? Нет, 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 не стоит. Я больше не приду к ней. Предложение. Я прохожу по вагонам. В руках у меня щипчики для пробивания железнодорожных билетов. Мои щипчики высекают полумесяц. Шикарная ветка Кисловодска минеральной воды обслуживается летом студентами. И вот почему я здесь, на Кавказе. Я приехал сюда на заработок. Кисловодск. Я выхожу на платформу. У дверей вокзала огромный жандарм с медалями на груди. Он застыл, как монумент. Вежливо кланяясь и улыбаясь, подходит ко мне кассир.
«Коллега», — говорит он мне, хотя он не студент, — «на пару слов. В другой раз вы не пробивайте щипчиками билеты, а возвращайте мне». Эти слова он произносит спокойно, улыбаясь, как будто речь идет о погоде. Я растерянно бормочу: «Зачем? Для того, чтобы вы их еще раз продали?»
«Ну да. У меня уже есть договоренность почти со всеми вашими. Доход пополам».
«Мерзавец! Вы врете! Со всеми?»
Кассир пожимает плечами. «Ну, не со всеми, но со многими».
«Так а что вас так удивляет? Все так делают».
«Да разве мог бы я жить на 36 рублей? Я даже не считаю это преступлением. Нас толкают на это».
Резко повернувшись, я ухожу. Кассир догоняет меня.
«Коллега», — говорит он, — «если не хотите, не надо, я не настаиваю. Только не вздумайте кому-нибудь об этом рассказать. Во-первых, никто не поверит. Во-вторых, доказать нельзя. В-третьих, прослывете лжецом и склочником».
Я медленно бреду к дому. Идет дождь.
Я удивлен больше, чем когда-либо в жизни. Эльвира. Станция «Минутка». У меня тихая комната с окнами в сад. Мое счастье и тишина длятся недолго. В соседнюю комнату въезжает прибывшая из Пензы актриса цирка Эльвира. По паспорту она Настя Горохова. Это здоровенная особа, почти неграмотна. В Пензе у нее был короткий роман с генералом. В настоящее время генерал приехал с супругой на Кислые воды. Эльвира приехала вслед за ним, неизвестно на что рассчитывая. Все мысли Эльвиры с утра до ночи направлены в сторону несчастного генерала. Показывая свои руки, которые под куполом цирка выдерживали трех мужчин, Эльвира говорит мне:
«Вообще говоря, я могла бы спокойно его убить. И больше 8 лет мне бы за это не дали. Как вы думаете?»
«А, собственно, что вы от него хотите?» — спрашиваю я ее.
«Как что?» — говорит Эльвира. Я приехала сюда исключительно ради него. Я живу тут почти месяц, и как дура плачу за все сама. Я хочу, чтобы он хотя бы из приличия оплатил бы мне проезд в оба конца. Я хочу написать ему об этом письмо».
За неграмотностью Эльвиры это письмо пишу я. Я пишу вдохновенно. Мою руку водит надежда, что Эльвира, получив деньги, уедет в Пензу. Я не помню, что я написал, я только помню, что когда прочитал это письмо Эльвире, она сказала:
«Да, это крик женской души. И я непременно его убью, если он мне ничего не пришлет после этого».
Мое письмо перевернуло все внутренности генерала. И он с посыльным прислал Эльвире 500 рублей. Это были громадные, даже грандиозные деньги по тогдашнему времени. Эльвира была ошеломлена. «Имея такие деньги, — сказала она, — просто было бы глупо уехать из Кисловодска». Она осталась. И осталась с мыслями, что только я причина ее богатства. Теперь она почти не выходила из моей комнаты. Хорошо, что вскоре началась мировая война. Я уехал.
1915-1917 года. Судьба ко мне добрее отнеслась, чем к множеству других. 12 дней. Я еду из Вятки в Казань за пополнением для моего полка. Еду на почтовых лошадях. Иногда сообщения нет. Я еду в кибитке, завернутой в одеяло и в шубы. Три лошади бегут по снегу. Кругом пустынно, лютый мороз. Рядом со мной прапорщик С. Мы вместе с ним едем за пополнением. Мы едем второй день. Все слова сказаны, нам безумно скучно. Вытащив из кобуры наган, прапорщик С стреляет в белые изоляторы на телеграфных столбах. Меня раздражают эти выстрелы. Я сержусь на прапорщика С. Я грубо ему говорю: «Прекрати, болван!» Я ожидаю скандала, крика, но вместо этого я слышу жалобный голос в ответ. Он говорит: «Прапорщик Зощенко, не надо меня останавливать. Пусть я делаю, что хочу. Я приеду на фронт, и меня убьют». Я гляжу на его курносый нос. Я смотрю в его жалкие голубоватые глаза. Я вспоминаю его лицо почти через 30 лет. Он действительно был убит на второй день после того, как приехал на позицию. В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней. Спать хочется. Мы входим в зал. В простенках зеркала в золоченых рамах. Гремит вальс. Это играет на рояле человек во фраке. У него в петлице астра, но морда у него убийцы. На диванах и в креслах сидят офицеры и дамы. Несколько пар танцуют. Входит пьяный корнет, поет: «Австрийцы надурачили, войну с Россией начали». Все подхватывают песню, смеются. Я сажусь на диван. Рядом со мной женщина. Ей лет 30. Она толстовата, черная, веселая. Заглядывая в мои глаза, она говорит: «Потанцуем?» Я сижу мрачный, хмурый, отрицательно качаю головой.
«Спать хочется», — спрашивает она.
«Тогда пойдем ко мне». Мы идем в ее комнату. В комнате китайский фонарь, китайские ширмочки, китайские халаты. Это забавно, смешно. Мы ложимся спать. Уже 12. Глаза мои слипаются, но я не могу заснуть. Мне нехорошо, тоскливо, беспокойно. Я томлюсь. Ей скучно со мной. Она ворочается, вздыхает, дотрагивается до моего плеча. Говорит: «Ты же не рассердишься, если я ненадолго пойду в зал? Там сейчас играют в лото, танцуют».
«Пожалуйста», — говорю я.
С благодарностью она меня целует и уходит. Я тотчас засыпаю. Под утро ее нет, и я снова смыкаю глаза. Попозже она безмятежно спит, и я, тихонько одевшись, ухожу. Ад. Мы сидим в каком-то авине. До окопов 700 шагов. Свистят пули, и снаряды рвутся совсем близко от нас. Но командир полка Бала Макаев радостен, почти весел. У нас снова полк, наспех пополненный батальон. Трое суток мы сдерживаем натиск немцев и не отступаем.
«Пишите», — диктует мне командир.
На моей полевой сумке тетрадь. Я пишу донесение в штаб дивизии. Тяжелый снаряд разрывается в 10 шагах от Авина. Мы засыпаны мусором, грязью, соломой. Сквозь дым и пыль я вижу улыбающееся лицо командира.
«Ничего», — говорит он, — «пишите».
Я снова принимаюсь писать. Мой карандаш буквально подпрыгивает от близких разрывов. Через двор от нас горит дом. Снова с ужасным грохотом разрывается тяжелый снаряд. Это уже совсем рядом с нами. С визгом и со стоном летят осколки. Маленький горячий осколок я для чего-то прячу в карман. Нет нужды сидеть в этом авине, над которым теперь нет даже крыши. «Ваше сиятельство», — говорю я, — «разумней перейти на переднюю линию».
«Мы останемся здесь», —
упорно говорит командир. Ураганный артиллерийский огонь обрушивается на деревню. Воздух наполнен стоном, воем, визгом, скрежетом. Мне кажется, что я попал в ад. Мне казалось, что я был в аду. В аду я был 25 лет спустя, когда через дом от меня разорвалась немецкая бомба весом в полтонны.
Главы из книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» читал актер Антон Багров. Редактор Александра Медведкина. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.